исследование антропологии, учение о человеке. Последние два дня были достаточно интересными. Да, потому что мы с вами попытались взглянуть немножко под другим углом на места Священного Писания, которые нам еще с детства рассказывали, повторяли, и мы их так и заучили, и так и продолжаем понимать. И это само собой вызывает какие-то интересные эмоции и прочее, прочее. Но, как я сказал в прошлый раз, цель этого семинара, как я ее вижу, поделиться своими исследованиями, дать материал для того, чтобы на основании вдумчивого выбора человек мог принять свою собственную точку зрения. Ну что ж, мы готовы, давайте поднимемся, помолимся, попросим у Бога благословения и начнем. Дорогой Господь, я благодарю сердечно за этот новый день, за то, что Ты хранил нас на протяжении этого дня до сего часа. Благодарю, Господи, за охрану в пути, за то, что Ты хранил нас от опасностей, от аварий, от несчастных случаев, за то, Господи, что привел в здравие на это место. И мы сейчас, Господи, собравшись у ног Твоих, просим, излей Твое благословение на это собрание. Прошу мудрости для себя, прошу силы Святого Духа, прошу открытости для всех, кто участвует в этом семинаре, открытости к Слову Твоему. Мы просим, Господи, благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Итак, сегодня третий заключительный день в нашем семинаре об антропологии, о природе человека. И наша главная цель сегодня – рассмотреть историю формирования взгляда о бессмертии души и историю того, а как же в других религиях, как в других течениях, помимо тех, кто придерживается ортодоксальной точки зрения, как этот вопрос понимается. Как исторически складывалось понимание вопроса души человеческой. И сегодня мы рассмотрим также те места из Священного Писания, которые иногда используются для поддержки учения о бессмертии души, для того, чтобы посмотреть, о чем же там в действительности говорится. Мы не все места Священного Писания успели рассмотреть во время двух предыдущих встреч. И видите, ситуация какова? Когда кто-либо проводит семинар на какую-то тему, по которой есть как минимум две точки зрения, то выбор всегда сводится к тому, чтобы либо изложить все аргументы как можно более полно и объемно только одной стороны, а на вторую сторону и на контраргументы не обратить внимания. Но тогда вот зато эта теория будет уже во всей красе представлена. Либо представлять и контраргументы. То есть честно смотреть на все места Священного Писания, но это занимает много времени. И тогда страдает первая часть. То есть те места Священного Писания, которые, на мой взгляд, поддерживают точку зрения, к которой я пришел в результате исследования, они не ограничены тем, что я вам рассказал. Там намного больше. Как мы увидим сегодня, согласно статистике, около 200 мест Священного Писания поддерживают точку зрения, которую я вам излагал. Но у нас нет возможности все эти места привести, ввиду того, что хотелось рассмотреть все контраргументы. Для того, чтобы, показав их несостоятельность, увидеть, что для точки зрения, которая излагается здесь, остается возможность и место, и право, и даже необходимость существовать. Итак, история. Исторически в христианстве на протяжении всего исторического пути сложилось четыре точки зрения на вопрос о душе и о природе человека. Первая точка зрения – ортодоксальная. Согласно ей, дух и душа – это одно и то же. Когда Библия говорит, что дух уходит к Богу, представители этой точки зрения говорят, и душа в месть. Это одно и то же. Дальше. Согласно этой точке зрения, душа бессмертна, и нечестивые будут бесконечно мучиться. Вторая точка зрения – универсализм. Ее защищал, например, Ориген, один из учителей и писателей церкви. Он говорит тоже о том, что дух и душа – это одно и то же, что душа бессмертна, однако в конечном итоге все, даже дьявол, будут спасены. В результате каких-то мучений люди, и дьявол, и злые духи, они научатся и поймут Божью любовь и благодать, и потом будут прощены, и все будут восстановлены. Третья точка зрения – аллегоризм. Согласно этой точке зрения, в христианстве мучений вообще не будет никаких, ни коротких, ни длинных. Никаких не будет мучений, что вот эти все слова – это просто аллегории, и они не говорят ни о каком действительном мучении, действительном наказании. Наконец, четвертая точка зрения, которая существует в христианстве – это условное бессмертие. Условное бессмертие представляет собой точку зрения, согласно которой дух и душа – это не одно и то же, они разделяются. Дух уходит к Богу. Дальше. Душа не обладает естественным бессмертием. Мучения будут соответствовать вине человека. То есть, они будут во времени, они будут в протяженности временной, но не будут вечными, и нечестивые будут полностью уничтожены. Вот четыре взгляда, которые существуют и в современном христианстве. Они исторически появились. Посмотрим на статистику текстов Священного Писания или отрывков, стихов из Священного Писания, которые поддерживают ту или иную точку зрения. Те, кто доказывает и защищает теорию условного бессмертия, то есть, что человек будет бессмертен только на условии веры в Бога, а без Бога он погибнет, промучившись несколько времени, те, кто придерживается этой точки зрения, они приводят более 200 мест, отрывков из Священного Писания, в пользу своей точки зрения. Сторонники ортодоксального взгляда могут привести в пользу своей точки зрения около 20 мест из Священного Писания. То есть, даже если допустить, что все 20 этих мест верны и на самом деле об этом говорят, то соотношение здесь 1:10. И мы попытались во время этого семинара рассмотреть все эти 20. Может быть, что-то мы упустим, но я полагаю, что главные аргументы мы успеем рассмотреть. Так вот, начнем. Некоторые из оставшихся аргументов мест Священного Писания, которые сторонники ортодоксального взгляда приводят. Первое место – это книга пророка Исаии, 14 глава, стихи 9 и 10. Там говорится об аде, и сказано следующее. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли. Поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам». Ад пришел в движение, там разговор. Да? Преисподние говорят. Давайте посмотрим, что представляет собой этот отрывок, к какому жанру он относится. Мы все прекрасно понимаем, что сказку мы не можем толковать и трактовать так, как бы, как историческое повествование, равно и наоборот. Почему? Что это такое здесь? Четвертый стих 14 главы говорит. «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь». И вот то, что дальше говорится, в том числе 9 и 10 стих, есть часть этой песни. Слово «песнь» по-древнееврейски «машаль». Давайте посмотрим, как оно переводится в других местах Священного Писания. Книга Второзаконии, 28 глава, стих 37. Второзаконии, 28 глава, 37 стих говорит. «И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь». Здесь оно переведено как «притча». Машаль. Далее. Первая книга Царств, 10 глава, стих 12, говорит о Сауле. Там сказано, посему и вошло во что? В пословицу. Неужели и Саул во пророках? Пословица – это перевод того же самого древнееврейского слова «машаль». Далее, книга пророка Иезекииля, 17 глава, стихи с 1 по 5, содержит тоже историю, которая называется древнееврейским словом «машаль». «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». И вот эта притча. «Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями и с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку», и так далее, и так далее, и так далее. И затем он объясняет в 12 стихе. «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим» и прочее, прочее. То есть здесь орел – это царь Вавилонский. Вот эта вся история, она нереальна. Это образ, это символ, по-древнееврейски «машаль». Так вот, в 14 главе книги пророка Исаии как раз вот такая история предложена. Это аллегорическая история, это символическая история, это не есть описание реальности. Далее. То же самое мы читаем в книге пророка Иезекииля, в 32 главе, в 21 стихе. Иезекииля, 32 глава, стих 21, это еще одно место, которое приводится для того, чтобы показать, что в аду, якобы, в преисподней, якобы, сознание продолжается и там разговаривает. Итак, 32 глава, стих 21. «Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженными мечом». Итак, если мы посмотрим на то, как называется эта часть книги пророка Иезекииля, то мы в 16 стихе обнаруживаем «Вот плачевная песнь, которую будут петь». Это тоже называется песнь. Это тоже тот же самый жанр, который и у пророка Исаии. Итак, конечно же, при желании можно понимать это и принимать буквально, как аллегорию о богаче и Лазаре, но жанр нам не позволяет. Для того, чтобы корректно истолковать Священное Писание, нам необходимо толковать его в рамках предложенного жанра. Далее. Еще одно место, которое, пожалуй, чаще всего используется в дебатах между представителями ортодоксального взгляда и взгляда об условном бессмертии, это книга Евангелия от Матфея, 25 глава, стих 46. Там сказано: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Звучит очень убедительно. «Сии в жизнь вечную, эти в муку вечную». То есть, если говорят «жизнь вечная» – это бесконечная, то и мука тоже должна быть бесконечной. Итак, во-первых, желая исследовать этот вопрос, мы обращаемся к оригиналу и узнаем, что в древнегреческом, на языке Нового Завета, здесь используется слово «колосис». Вот я специально вам предложил три различных словаря. Один русский, Вейсмана, греческо-русский словарь. Тот словарь, который я использовал в России, когда изучал греческий язык. И два английских, Low Needle Lexicon и Little and Scots Greek English Lexicon. Все эти три справочника, да и любой, который вы возьмете, слово «колосис» переводят не как «мука», а как «наказание». Это слово в виде глагола используется в Новом Завете два раза. Только два раза. То есть очень легко проверить, что оно значит. Книга Деяния апостолов, 4 глава, стих 21, говорит так. Деяния апостолов, глава 4, стих 21. «Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». То же самое слово в виде глагола «колао» используется здесь и переводится как «наказать». Наказать. Не мучить, а наказать. Далее. 2 Петра, 2 глава, 9 стих тоже использует это же самое слово в оригинале. И здесь оно переведено точно так же, как и в книге «Деяния апостолов». 2 Петра, 2 глава, стих 9 говорит: «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». То же самое слово. Итак, во-первых, не мука вечная, а наказание вечное. Причем, если мы смотрим внимательно на форму этого существительного, то там не сказано «в наказывание вечное» как процесс, наказание вечное как решение суда, как приговор, наказание. Давайте теперь внимательно посмотрим на то второе место, где соответствующий глагол используется в Новом Завете. Это второе послание Петра во второй главе. Здесь об этом наказании, еще раз скажу, то же самое слово здесь используется, об этом наказании больше сказано, более расширено, чем в словах Иисуса Христа. Вот смотрите, мы читаем во второй главе здесь же, то есть это в рамках того же контекста, в шестом стихе сказано так: «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Видите? Как города Содом и Гоморра были превращены в пепел, были истреблены, показав пример будущим нечестивцам, так и этих будущих нечестивцев он накажет. А 12 стих говорит в этой же главе: «Они, как бессловесные животные, водимые природой, урожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Итак, мы видим, что во втором послании Петра, где используется то же самое слово «колосис» – «наказание», оно расшифровывается очень подробно. В результате наказания, не наказывания, а наказания, нечестивые превратятся в пепел, и они истребятся, как истребляются животные. Животные же никогда после смерти не продолжают жить. Почему противоречия нет? Но еще очень интересно рассмотреть слово «вечное». Мы о нем вчера уже говорили. Когда Библия говорит о вечном огне или о вечном наказании для нечестивых, Новый Завет совершенно определенно говорит, что это последнее наказание будет таким же вечным, каким был вечный огонь, уничтоживший Содом и Гоморру. Иуды, 9 стих. Мы вчера об этом говорили. То есть, Библия сама объясняет, как нам надо понимать слово «вечный» в отношении последнего окончательного наказания. Но давайте посмотрим на это слово более широко. И в Новом Завете, и в Ветхом Завете слово «вечный» используется не в смысле «бесконечный», а в смысле «окончательный», «вечный по последствиям». Книга Исход, 21 глава, стихи 1, 5 и 6, Второзаконие, 15 глава, стихи 16 и 17, говорит о том, что если раб любит господина своего и захочет остаться у него, то нужно взять к косяку двери, приложить его ухо и проколоть шилом, и он будет рабом, сказано, сколько? Вечно. Вечно. В данном случае вечность, сколько для этого раба может продлиться, сколько он теоретически может быть рабом? До конца своей жизни. То есть вечно что означает? Безвозвратно. Он уже никогда не может стать свободным, если этот обряд, эта процедура совершена. В первой книге Царств, в первой главе, в 22 стихе, говорится о том, что Анна, приведя Самуила во храм, сказала: «Он будет он будет там сколько пребывать? Вечно. В оригинале древнееврейском используется слово «алам» – «вечно». Вечно опять сколько? До конца своих дней. Дальше. В книге пророка Ионы очень интересное место. 2 глава, стих 7. Он говорит, находясь в чреве кита. Давайте прочитаем. Это место достойно того, чтобы на нем особое внимание обратить. Книга Ионы, 2 глава, стих 7. Говорится так. «До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня». Навек заградила меня. Но дальше. «Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Так что он сам себе противоречит. То он говорит, что это навек, то потом говорит, Бог душу мою изведет из ада. А вы помните, что адом он называл чрево кита? Мы в прошлый раз об этом говорили. Так что же вечно означает? Необратимо. Он думал, что, конечно же, если его кит съел, то он уже не сможет дольше жить на этой земле. Но, когда будет воскресение, как говорит Лука 17:33, Бог душу что? Оживит. В Новом Завете слово «вечно» в древнегреческом «айонион» также используется в смысле окончательности последствий. Вот, например, в послании к Филимону, в 1 главе, в 15 стихе, когда Павел возвращает Онисима, беглого раба, он говорит, ты прими его навсегда. В оригинале «прими его вечно» или «навечно», он пребудет у тебя вечно, в оригинале «айонион». Очень интересны также упоминания в послании к евреям, например, в 5 главе, в 9 стихе. Евреям 5 глава, стих 9, говорит так. «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Скажите, спасение вечное – это вечный процесс спасения или вечные результаты спасения? То есть, Христос до сих пор нас спасает, да, на кресте висит и так далее, и так далее. Либо Он нас спас однажды, а результаты этого спасения необратимы навсегда, навечно. Послание к евреям в 9 главе, в 12 стихе, схожая конструкция. Евреям 9 глава, стих 12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Смотрите, опять же, вроде противоречие, если мыслить только категориями русского языка. «Однажды вошел во святилище и приобрел этим вхождением искупление какое? Вечное. Длящееся вечно? То есть, что он до сих пор входит во святилище? Нет, вечные результаты». Евреям 6 глава 2 стих упоминает суд вечный. Суд вечный. В том ли смысле, что суд никогда не закончится? Нет, он закончится, но его результаты будут окончательными, бесповоротными и необратимыми. Таким образом, мы видим, что Священное Писание использует слово «вечно» в смысле окончательно, необратимо, навсегда. А почему же рядышком сказано «наказание вечное» и «жизнь вечная»? Необратимое, окончательное, то есть навсегда. Но смерть – это то, что противоположно жизни. Жизнь вечная в том плане, в том смысле, что необратимая, она, ее никто не сможет отнять. То есть смысл одинаковый и там, и тут. Речь не идет о том, что в одном случае мы толкуем так лично, в другом по-другому. Мы обязаны толковать одинаково в рамках одного и того же контекста. Но сами по себе слова «жизнь вечная» еще не говорят о том, что она будет бесконечной. Дело в том, что истина о бесконечности жизни на новой земле, жизни со Христом, она нами узнается из Священного Писания благодаря другим терминам, которые Слово Божие использует. И вот они. Книга пророка Исаии, 56 глава, 5 стих, говорит о том, что имя тех, кто верит в Господа, не истребится. Ясно сказано. Дальше. Даниила, 2 глава, 44 стих. Очень интересное место. Говорит о Царстве Божьем и описывает его следующими словами, его продолжительность. Итак, Даниила, 2 глава, стих 44, содержит следующие слова. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Вот для тех, кто только по-русски говорит, слов «царство будет стоять вечно» достаточно, потому что в нашем языке мы понимаем, что вечно – это бесконечно. Но здесь по-древнееврейски написано в оригинале. И поэтому для того, чтобы читатель того времени мог понять, о чем идет речь, помимо того, что оно будет стоять вечно, используются дополнительные слова, чтобы показать, что ему не будет конца. А эти слова каковы? Царство не разрушится, не будет передано другому народу. Понять по-другому невозможно. В книге Даниила, в 7 главе, в 14 стихе, говоря о царстве Иисуса Христа, Даниил пишет, «Царство его не придет и не разрушится». Луки, 1 глава, 33 стих, «Царство его не будет конца». Луки, 20 глава, 36 стих, еще конкретнее, «И умереть уже не могут». Говорится о ком? О верующих после воскресения. Умереть не могут. 1 Петра 1:4, говоря о том, что нас ожидает в будущем, сказано, что это наследство нетленное, то есть неразлагающееся, нераспадающееся и неувядаемое. 1 Коринфянам 9:25, венец жизни называется венцом нетленным. 1 Коринфянам 15 глава стихи 51-53, когда говорят о том, какое тело будет у человека верующего после воскресения Христа, говорят о том, что это будет тело нетленное, говорят о том, что это будет тело нетленное и бессмертное. Видите? Сколько много священных писаний, помимо слова «вечный», говорит о бесконечности вечной жизни. По-другому понять нельзя. Но нигде и ни разу подобные высказывания не употребляются по отношению к вечным мукам. По отношению к участи нечестивых ничего подобного не сказано. Итак, идем дальше. Еще одно место, которое используется, правда, по странности, как мне кажется, для попытки защиты идеи о бессмертии души, это второе послание к Коринфянам, 12 глава, стихи с 1 по 4. Второе Коринфянам, 12 глава, стихи с 1 по 4, говорят так. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он восхищен был в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Первое. Мы пытаемся выяснить, о ком апостол Павел говорит, и, смотря внимательно, обнаружим, что о себе. Сразу после тех слов, которые я только что прочел, он говорит так. «Таким человеком могу похвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину». Да? То есть, то, что он написал, это в отношении него, что истина, он говорит и далее. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтоб я не превозносился. Он о своих откровениях говорит. То есть этот человек, это он сам. Но он говорит о том, что он не знает, был ли он в раю в теле или вне тела. А многие христиане заявляют, что они знают. И утверждают на основании этого места Священного Писания, будь то это его душа там была. На каком основании? Если он сам, кто это пережил, не мог сказать, как это было, кто мы такие? Он говорит, Бог только знает. Ну, результат ясен, да? Его состояние было таким же, как у всех пророков, кто видел видение Господне. Например, книга пророка Иезекииля, 8 глава, стихи с 1 по 3 и 8 описывают состояние, в котором находился пророк Иезекииль. Он это подробно нам описал и говорит следующее. «И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицем моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога, и увидел я, и вот подобие мужа как бы огненное, и от чресла его и ниже, как огонь, и от чресла его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он, как бы, руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между небом и землей, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим». И вот дальше, когда мы читаем эту 14 главу, мы видим очень натуралистическое описание. То есть он описывает, как будто он физически ходит по улицам Иерусалима, и не только ходит, а еще и участвует в действиях. Например, 8 стих. «И сказал мне Сын Человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. То есть он чувствует себя так, как будто он реально ходит по этим улицам, но Слово Божие говорит, что он был туда перенесен как? В видениях Божиих. Если бы этого слова не было в видениях Божьих, могло бы показаться, что он там физически побывал. Но он описывает, что пророк, находясь в состоянии видения, настолько реально все ощущает, как будто он там физически присутствует. Вот у апостола Павла было такое же ощущение. Он говорит, я не могу сказать, вне тела или в теле. То есть это место, конечно же, ничего не может нам сказать о бессмертии души или чего-нибудь подобном. Еще ряд мест Священного Писания из трудов апостола Павла, которые все используют одинаковые слова, и все говорят об одном и том же, и описывают одно и то же явление. Эти три отрывка приводятся для доказательства ортодоксального взгляда по исследуемому вопросу. Вот эти три места. Давайте вначале прочтем их целиком, а потом рассмотрим по отдельности. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стихи с 1 по 9. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы хоть и не верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Первое место. Второе, послание Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. Филиппийцам 1:23. «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Я и 24 стих тоже прочел. И 2 Тимофею, 4 глава, 6 стих, он, находясь уже в тюрьме, 2 Тимофею, это последнее его послание, он говорит, «Время моего отшествия настало». И вот эти три места используются для того, чтобы сказать, что ортодоксальный взгляд верен. Давайте посмотрим вначале на послание к филиппийцам, 1 главу, 23 стих. Там сказано: «Имею желание разрешиться и быть со Христом». Павел здесь выражает два желания. Разрешиться, как он это здесь описывает, и быть со Христом. Скажите, сам этот текст говорит ли что-нибудь о том, каков временной промежуток между термином «разрешиться» и термином «быть со Христом»? Сам по себе стих говорит ли о том, есть ли промежуток между состоянием «разрешиться» и «быть со Христом»? Нет. Нет, он не говорит. При этом, если этого здесь не сказано, мы, конечно же, можем это подразумевать, но мы не можем это доказать. Как в известной фразе: «Отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия». То есть доказательство по умолчанию – это способ, который только в казуистике используется. Здесь не сказано, что сразу после смерти он будет у Христа. Вот что говорит Священное Писание. Послание к Евреям, 9 глава, 27 стих, содержит очень схожую фразу, фактически построенную по точно такому же принципу, по точно такой же схеме, что и Филиппийцам 1:23. И здесь сказано так: «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Итак, скажите, между смертью и судом будет какой-то промежуток? Когда будет суд? Мы все прекрасно знаем. Да? В самом конце, в связи с пришествием Иисуса Христа и окончательными событиями. Так вот, если этого не знать, можно, конечно, предположить, что человек умирает, и сразу над ним суд идет. Но Библия о таком нигде не говорит. Даниила, 12 глава, последний стих: «А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения жребия твоего». Когда? В конце дней. Библия об этом ясно учит. Но сама фраза «положено умереть, а потом суд» может быть на самом деле истолкована так, как будто суд сразу. Но Библия этому не учит. Поэтому мы должны задать вопрос: когда Павел ожидал быть со Христом? В какой момент? В этом же самом послании, в 3 главе, в стихах 20 и 21, он совершенно определенно отвечает на этот вопрос. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Наше же жительство на небесах. Но мы его обретем когда? Когда Христос оттуда придет, и наше смертное тело или умершее тело уже что сделает? Преобразится образно славному телу его. Итак, апостол Павел выражает желание разрешиться и быть со Христом, но нигде не говорит о том, что это произойдет сразу после смерти. Он ожидал, что это произойдет тогда, когда Христос придет с неба на землю и заберет, и воскресит мертвых святых, и изменит живых святых. Дальше, второе послание Коринфянам, 5 глава, 8 стих, продолжает эту же самую тему, где апостол Павел говорит: «Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Выйти из тела и водвориться у Господа. Итак, скажите опять, в этом стихе говорит ли он, когда мы водворимся у Господа? Он опять выражает что? Свое желание. «Я желаю выйти из тела и водвориться у Господа». Но когда это водворение у Господа произойдет, в этом отрывке он не сообщает. Опять же, мы можем подразумевать, что сразу, но здесь такого не сказано. Теперь давайте посмотрим подробнее на это место. Каков контекст этого повествования? Слово «контекст» родом из латинского и буквально означает «текст, соединенный вместе», «контексис». То есть, есть текст, отрывок, и нужно его соединить вместе с тем, что было до этого и что после этого. Итак, что было до этого и что было после этого? Посмотрим вначале на непосредственный контекст, то есть на то, что в некоторых стихах, в нескольких стихах до этого высказывания, до этого отрывка, который начинается с 5 главы 1 стиха и заканчивается 9 стихом, и что сразу после этого. Итак, 2 Коринфянам 4 глава, стихи с 14 по 18. Вот контекст. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем. Но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». И следующий стих – это как раз начало нашего отрывка. «Ибо знаем, что когда земной дом наш, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный». Когда разрушится? Согласно контексту, что мы прочитали? «Когда воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас», то есть во время воскресения это произойдет, тогда эта ветхая хижина разрушится, а если говорить точнее, как мы увидим чуть позже, преобразится и станет нетленной. Итак, контекст говорит не о смерти, а о чем? О воскресении. Более того, сразу после 9 стиха, в 10 стихе мы читаем так. 5 глава, 10 стих говорит: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе и худое». То есть, это произойдет когда? После суда. А суд, как говорит и контекст, и во многих иных местах Священного Писания, будет при пришествии Иисуса Христа. Итак, исследуя непосредственный контекст, мы видим, что Павел в действительности желал выйти из этого бренного тела и обрести новое тело, бессмертное. Желал оставить ветхую хижину и желал получить новый дом, нерукотворенный, вечный. Но он ожидал, что это произойдет во время пришествия Иисуса Христа, а не во время смерти. Дальше, когда мы смотрим на общий контекст того, что апостол Павел в целом говорил на эту тему, мы обнаруживаем следующее. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в стихах 53 и 54, апостол Павел использует те же самые слова, что и вот в этом отрывке, который мы сейчас исследуем, в 5 главе 2 послания к Коринфянам. А именно, он говорит о таком термине, как «облечься», дальше «поглощена будет смерть» и так далее. Нам нужно помнить, что те, кто получил второе послание Коринфянам, вначале получили какое? Первое послание Коринфянам. То есть, они хорошо знали, что апостол Павел подразумевает под словами «облечься», «совлечься», «поглощена смерть» и так далее. То есть, это была уже подготовленная аудитория. То есть, мы имеем основание истолковывать пятую главу второго послания Коринфянам как-либо, тогда, когда мы поняли, что он в первом послании сказал. А там говорится о том времени, когда эти все процессы произойдут. Стихи 53 и 54. «Ибо тленному всему надлежит облечься», то же самое слово и в оригинале, и в русском переводе, «в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие». Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». Когда? Тогда. С 51 стиха сказано: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока при последней трубе». Итак, это произойдет при пришествии Иисуса Христа. И здесь апостол Павел сравнивает два дома. Два дома. Он говорит, снова возвращаемся к 5 главе 2 послания к Коринфянам, к первым стихам, он говорит: «Знаем, что когда земной наш дом...» Он о чем говорит? О теле своем, не так ли? Он говорит о своем теле. Дальше. «Когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Есть два дома. Земной дом и небесный дом, нетленный, бессмертный. То есть два тела. Есть два тела. Он не говорит, что можно жить в теле и можно жить вне тела. Он говорит, что можно жить в одном доме, либо в другом доме, в одном теле, либо в другом теле. Дальше. А в промежутке между телами, где он хочет жить? 4 стих говорит совершенно определенно. Потому что мы не хотим совлечься. Совлечься что означает? Снять. Да? Мы не хотим просто снять этот дом или выйти из этого дома, но хотим что? Облечься, чтобы смертное поглощено жизнью. Итак, он не хочет жить вне тела, он хочет, чтобы это тленное тело было заменено новым телом. Когда это произойдет? При пришествии Иисуса Христа. Дальше. Еще два места, которые используются сторонниками ортодоксального взгляда. Это послание к евреям, 12 глава, стих 22 и 23, и Матфея, 22 глава. Давайте по очереди. Евреям, 12 глава, стихи 22 и 23, говорят так. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». Итак, здесь описываются небесные реалии, описывается небесный Иерусалим, ангелы, сам Бог и так далее, и духи праведников. Сказано, что мы приступили к ним. Итак, на основании этого места делается вывод о том, что духи праведников там находятся, что на самом деле так, Библия так и говорит, что они там есть. Но скажите, описывает ли Библия здесь, каковы они? Мыслят ли они эти духи праведников? Чувствуют ли они, понимают ли, осознают? Нет. Этой информации здесь просто нет. Но здесь очень интересно, в синодальном переводе сказано «к духам праведников, достигших». Категория совершенства относится не к духам, что духи якобы где-то совершенства достигают, а к праведникам. Дело в том, что в оригинале, в древнегреческом, дух среднего рода, праведники мужского рода. Фраза «достигших совершенства» мужского рода в оригинале, как и во многих переводах. То есть речь идет о достигших совершенства праведниках, дух которых находится где? У Бога. Библия на самом деле об этом говорит. Мы читаем, например, когда Стефан был побиваем камнями в книге Деяний апостолов, в 7 главе, в стихах 59 и 60, он говорит: «Господи Иисусе, прими дух мой». И сказав сие, почил, уснул. То есть, духи уходят к Богу. В действительности сказано, книга Екклесиаст, 12 глава, 7 стих, «И возвратится прах в землю». Чем он и был, а дух? К Богу, который и дал его. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что этот дух, который к Богу уходит, это тот же самый дух, который он нам дал. То есть дыхание жизни. В этом духе нет сознания, совести, воли. Обо всем этом мы говорили во время первой встречи. То есть в этом месте не говорится о том, какие это духи. Они там есть на самом деле. Но каковы они, это место не описывает. Итак, теперь посмотрим на Евангелие от Матфея, 22 главу, стихи 31 и 32. Это слова Иисуса Христа, Матфея, 22 глава, стихи 31 и 32. говорят так. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Итак, эту фразу «Бог не есть Бог мертвых, а живых», а здесь уже умершие упоминаются, часто приводят в качестве доказательства того, что они там живут, то есть их души якобы продолжают жить. Но посмотрите, аргументом в пользу чего, согласно словам самого Иисуса Христа, является то, что Он говорит. Он говорит, Он не говорит, а о бессмертии души не читали ли вы. «Я Бог Авраама, Исаака» и так далее. Он говорит, «А о воскресении мертвых не читали ли вы?» Он здесь не бессмертие доказывает, а воскресение из мертвых. А кому он обращался? 23 стих. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили». Он что доказывает? Он доказывает, что будет воскресение, он не доказывает, что есть бессмертие души. Нам нужно верить интерпретации, которую сам Иисус Христос здесь же предложил. Итак, рассмотрев эти места Священного Писания, которые приводятся сторонниками ортодоксального взгляда, мы, чтобы завершить вот этот вот богословский обзор, можем посмотреть на исследуемый вопрос так. На экране вы видите заглавие «Прах». Или Бог, Бог с маленькой буквы. Вы помните, о чем идет речь? Бог сказал, что ты прах, и что? Прах возвратишься. Бытие 3.19. Ты есть прах, говорит Священное Писание. А сатана сказал, вы не умрете, Бытие 3 глава, 4 стих, но будете как боги. Итак, прах или Бог? Боги с маленькой буквы. Библия говорит, Бытие 35 глава 18 стих, «Выходила из нее душа». Мы рассматривали этот вопрос во время нашей первой встречи. Библия не говорит, она выходила из своего тела, как многие говорят сегодня. То сегодня что говорят? Вот кто-то может свидетельство, например, рассказывать. Вот я вышел из своего тела, побывал в городе Иерусалиме, побывал в аду, а потом опять вернулся в свое тело. Библия другие термины используют. Третье царство, 17 глава, стихи с 21 по 22, говорит, «И возвратилась душа отрока сего в него», не говорит, «возвратился отрок в свое тело». То есть сущность на земле остается, а жизнь уходит и возвращается. Псалом 145, 4 стих, «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою». Библия не говорит, выходит он, и его тело возвращается в землю. Так не сказано. Дальше. Луки, 8 глава, 55 стих. «И возвратился дух ее, она тотчас встала». Не сказано, и она возвратилась в свое тело и встала. Деяния, 20 глава, 10 стих. Павел говорит, душа его в нем, когда юноша упал, помните, заснул. Павел запроповедовался очень долго, до полуночи. Библия не говорит, он все еще в своем теле. Видите, как терминология перевернута в современном христианстве. Все наоборот. То есть мы есть прах, сказано. Мы не боги, мы не бессмертны. Далее, подытожим. Библия не говорит, что все имеют жизнь вечную. Библия говорит, что только верующие имеют жизнь вечную. Иоанна 3,16, известный стих, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. А традиционалисты говорят, все имеют жизнь вечную. Эта вечная жизнь будет отличаться у праведников и нечестивых. То есть праведники будут наслаждаться, а нечестивые будут мучиться, но и те, и другие будут жить сколько? Бесконечно. То есть все имеют жизнь вечную, просто качество жизни будет отличаться, согласно традиционному взгляду. Библия так не говорит. Только верующие имеют жизнь вечную. Далее. Библия не говорит, что неверующие имеют жизнь вечную. То есть, первое, Библия не говорит, что все имеют жизнь вечную. Библия в особенности не говорит, что неверующие имеют жизнь вечную. В первом послании Иоанна, в 3 главе, в 15 стихе, прямо говорится, что он не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Неверующие не имеют. А 5 глава стихи 11 и 12 то же самое и говорят, что они не имеют жизни вечной, неверующие. Далее, Библия не говорит, что все обладают бессмертием. Библия говорит, что только Бог единый, имеющий бессмертие, 1 Тимофея 6:16. Библия не говорит, что праведные и нечестивые обретут бессмертные тела при воскресении. Смотрите, чтобы кто-то мог мучиться в огне, в гиене огненной, в озере огненном, а мы выяснили, что туда весь человек попадает, да, сказано, все тело твое будет ввержено в гиену, чтобы оно там могло мучиться постоянно, это тело должно быть каким? Бессмертным, нетленным. Говорит ли Библия о том, что нечестивые обретут бессмертные тела? Нет. Говорится, что только праведники облекутся бессмертием. 1 Тимофея, 15 глава, стихи с 51 по 56. Далее. И это, кстати, объясняет, почему верующие погибают при пришествии Господа, при явлении Господа. В смысле, неверующие погибают, а верующие не погибают. Потому что неверующие остаются в каком теле? В смертном. Они не могут видеть присутствие Божье. А праведники в нетленном теле, их тело преобразовывается, поэтому они могут выдержать славу Божью. Далее. Библия не говорит, что душа вечна или бессмертна. Нигде об этом не сказано. Библия говорит, напротив, что душу можно уничтожить, Матфея 10:28, и что она умирает. Огромное количество раз мы об этом говорили в первой нашей лекции.